Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров, и я приветствую в нашей студии генерал-лейтенанта Леонида Петровича Решетникова.
Добрый день.
Здравствуйте, Леонид Петрович, я очень рад, что вы вновь в нашей студии, потому что вашим оценкам и вашему анализу я очень доверяю. Я напомню нашим слушателям, что Леонид Петрович Решетников не только руководитель общественного движения «Наследие империи», что содержит в себе очень большие смыслы и занимается аналитикой, но, может быть, прошлого, хотя наследие предполагает знание настоящего. И многие годы возглавлял РИСИ, Российский институт стратегических исследований. Это очень важная организация, которая занималась аналитикой, подавая ученые записки, ну, полевые такие заключения первым лицам. Вот, наверное, с этого я хотел бы начать, потому что у меня какое-то странное было чувство еще там, в 22-м году, что что-то такое происходит и принимается решение как-то немножечко кривоватое. Что большой недостаток был аналитической работы продуман. И представление об Украине было совершенно романтическое. Народы-братья как будто бы не видели и не интересовались тем, что реально происходит на Украине. Это так или я преувеличиваю?
Знаете, я же и в разведке 36 лет. Большую часть времени работал в аналитическом управлении и даже потом возглавил его. Я хочу сказать, что те аналитики, которые занимались этим направлением, связанным с Украиной, еще в конце 80-х годов считали, что если так будет развиваться ситуация, мы придем к вооруженному конфликту.
Тогда уже?
Даже в конце 80-х годов. И такие выдающиеся наши разведчики, как Леонид Владимирович Шабаршин, Сергей Николаевич Леонов, ну и другие имена, которые не называются по понятным.
Но Леонов причинам. Наш автор, «Царство небесное».
Да, их можно.
Гениальный человек совершенно. Сейчас уже все можно сказать.
Да, их можно называть. Вот. Они тоже разделяли, не отмахивались от нас, как от молодых, мол, радикальных. Они серьезно к этому относились. И мы пытались как-то, ну прямо сложно было написать в то время нашему руководству. А если бы написали, мне кажется, что при Михаиле Сергеевиче Горбачеве была такая реакция, да, ну, вы думаете все это, а если это и случится, ничего страшного. Примерно так. Ну, мне такое впечатление, что они не особо заботились о единстве нашей страны. Но все-таки каким-то образом эту мысль мы закладывали в аналитические записки, адресованные высшим руководителям России. А в 90-е годы я вернулся из загранкомандировки длительной в 95-м году. Мы уже вовсю об этом говорили, мы вовсю писали об этом, что тенденции, с одной стороны, украинского национализма и отделения, такого мощного отделения от России, зашли очень глубоко, а с другой стороны, усилия Запада, извиняюсь за тавтологию, усилить еще эти тенденции тоже налицо. Но то руководство тоже воспринимало это как-то облегченно, то есть не особо переживая. Ну,
то есть обычно как обыватели, скорее всего, на «може бути»,
да,
как говорят о украинцах.
Да, но знаете, я
думаю... В голову даже не приходило, что такое может быть вообще.
Но и раньше говорили, и сейчас могу открыто сказать, что тогдашнее руководство в лице Ельцина и особо его команды вокруг, оно практически было на контакте Запада. В принципе, они ничего старались не делать, особенно на международной арене, чтобы каким-то образом вошло в противоречие с западными усилиями. Поэтому они как бы закрывали глаза, отмахивались от этих предупреждений, от этой информации. Я думаю, что, предполагаю, что так же писало и Главное разведывательное управление Генштаба Возможно, так и Федеральная служба безопасности, ответственность за Украину в этом смысле лежала на ФСБ, продолжала лежать. Вот. Я думаю, что то же самое писали, потому что разведкам не замечать этого было, это было преступно. Но вот ведь главное не добыть информацию, то есть это главное, добыть ее информацию, проанализировать на достоверность, на оперативность, на секретность, написать хорошую доходчивую аналитическую записку на 2 страницы, где четко и ясно все разложить. Это да, ведь потом все зависит от реализации. Те, кто прочитал, они что будут делать? Они отложат это и скажут, паникуют. Или они соберут сами какое-то совещание, примут какое-то решение, а что делать? Или нас спросят, а что делать? Да, не так часто руководство, прочитав в те времена аналитические или шифрограммы наши, спрашивали, а что делать. Они все сами знали. Что скажут советники западные, которые сидели у нас в министерствах, вы же помните, в Москве.
Да, я помню, в Кремле. В администрации президента сидели. Кабинеты отдельно выделялись американским советникам.
И почти в каждом министерстве. Мы же хотели стать Западом моментально в течение года-двух. Все программы такие у нас были.
От Барселоны до Владивостока.
Да, да, да. Вот это все было. Поэтому, в принципе, сказать, что мы не доглядели, мы разведки советские, в основном российские, да, уже позже, нельзя сказать. В общем-то, рука была на пульсе. Мы писали же о том, что происходит на Украине, какие идут тенденции. Ну, даже тут не надо быть аналитиком таким, когда Кучма, которая якобы наш друг, помните, встречались, руки жали, издает книгу свою, личную, так сказать, автор. Украина — это не Россия.
Да, я и прочел, кстати.
Да.
И просто челюсть сначала начала так приоткрываться рот, а потом челюсть отвисла просто.
Да, уже ясно, что заложено уже. Уже открыто руководитель страны просто дистанцируется от России, от родины матери, если честно говорить. Да? Поэтому ситуация дошла до того, что надо было принимать какие-то решения. Мы же считали, что мы откупимся. Мы дадим кредиты, мы построим еще одну трубу. То есть, такой, знаете, советский принцип, через материальное.
Вот марксистский.
Марксистский принцип.
Доведенный до самого простого.
Бытие определяет сознание. Да,
да. До вещизма такого.
Да. Вот мы, ничего страшного, послали Черномырдина послом, он там тогда даже называли Украина, теперь будет сектор газа, да, в перекличке с Ближним Востоком. Вот так мы пытались решить. А там же были силы русскоориентированные. Особенно в рамках церкви, Русской Православной Церкви на Украине. Это же русскоориентированные силы. Города еще не были охвачены таким национализмом на Востоке, да и в Центральной Украине. То есть, да, основа для этого такого радикального национализма была уже заложена несколько десятилетий назад. Но не до такой степени. Еще оставались люди, которые не хотели рвать отношения с Россией, там, как-то отрекаться от нее. Но мы решали таким путем. Вот будем давать кредиты, будем давать газ, будем давать нефть и так далее. А эти вопросы так не решаются. Запад так не решает вопросы. Запад, знаете, что делает? Он выделяет кредит. Ну, в такой, не сейчас, когда идет война, а вот так. Выделяет кредит. Этот кредит распределяется между руководителями выделяемой страны, силовиками и средствами массовой информации. Они ничего не строили никогда. Специально. Ну, приходили фирмы, конечно, то все. А специально нет. Это вот такие кредиты для оплачивания верхушки. И плюс массовое внедрение НКО, программ, проектов, затягивание десятков тысяч людей на их деньги, на их зарплаты, на их гонорары и обработка средствами массовой информации. Вот чем занимается Запад. Это более действенно.
Я умолял просто наше руководство, имеется в виду Связьнадзор, все, кто власть имеет, чтобы Радонежу дали возможность вещать на средних волнах. Я же не говорил уже ДФМ. В средних волнах на Украине. Тогда был в Приднестровье стоял громадный передатчик. Правда, он дорогой был. Но, ребята, надо, может, уж само вещание, средства вещания можно было поддержать там. А учитывая, что Украина это же громадная, мы даже не понимаем, что насколько громадная, она больше Франции. И дальнобойщики едут, понимаете, они что слушают-то? Они слушают средние волны, которые сейчас уничтожили, кстати, по всей России. Средние волны, их просто... Нет просто этих антенн, нет ничего, это довольно-таки дорогое вещание. Так нет, этого не было. А мы же мягкая сила. Мы же не призывали бы и так далее, ни какой-то русский национализм не навязывали, а просто бы говорили бы о нашей общей религиозной культуре для начала.
Ну вот мягкая сила — это то, что мы не делали вообще, и сейчас очень слабо делаем, очень слабо делаем. И не делали не потому, что кто-то не понимал, что это надо, а не делали потому, что и наши слушатели должны понять, что мы были под жестким контролем Запада. С 91-го года контроль это максимально усилился. И этот контроль осуществлялся и своими людьми, вот, многие политические деятели, экономические деятели, там, финансовые, они так или иначе были связаны уже с западной политикой. И поэтому очень боялись лезть на Украину, или там, в Черногорию, или там, в Болгарию, или куда-то. Мне дали 10 лет, вы знаете, не въезду в Болгарию, прокурор болгарский.
Это вам-то, да. Который столько потратил сил, да, и усилий для того, чтобы дружеские за, отношения...
За мягкую силу. А что мы делали? Мы ставили там памятники общие болгаро-российские, мы ремонтировали их памятники, мы организовывали концерты, мы организовывали конференции, круглые столы. Малинова арестовали, а мне дали 10 лет невъезда. Думаете, болгары? Да нет, приказ ясно откуда поступил. Ну, болгары исполнили, конечно, в смысле официальной власти. Исполнили. А приказ оттуда, это точно известно. Вы что, они тут что творят? А чего мы творили особого? Ничего не творили. Понимаете, если бы мы так бы работали с мягкой силой, хотя бы с 90, да хотя бы с 2000 года, им бы тяжелее было Западу настроить Украину против нас.
А очень. Там в Болгарии роскошный, громадный, в самом центре русский дом. Да. Просто площадка с великолепным залом, где можно было проводить любые просто мероприятия.
У нас практически везде классные дома построены.
Я говорю, слушайте, ну вот фестиваль «Радонеж», вот вам диски. Давайте, это же дешевле дешевого, эти диски привезти, но даже мы не приедем. На дистанции что-нибудь такое расскажем, поприветствуем, даже так. Но покажите фильмы о религиозной жизни. Уж не будем, так сказать, пропагандистские какие-то, уж само собой нет. О духовной жизни общей нашей православной.
Нет, нет, это страшно, нет, это самое нет. страшное оружие. Межчеловеческие контакты, культура, язык, история – это самое страшное оружие. Они именно с этим борются. Вы посмотрите, месяца два назад Европарламент принимает резолюцию о том, что акцент должен стать в каждой стране не на изучении национальной истории, а на изучении всемирной истории.
Да? Так у нас же нашлись такие.
У нас Чубарьян, академик, выступил и предложил президенту прямо в лицо: давайте мы нашу историю через всемирную. Мы, вот я в университете работаю в одном, говорим, так они не будут знать ни то, ни другое. Это каша же. И принято решение. Первые два курса всемирные, следующие два курса только история России. Иначе каша. Но это специально делается. Чтобы не знали национальную историю, историю своей страны. Это политика Запада. И у нас находятся люди, которые это поддерживают. И нам сейчас приходится бороться с этим. У себя в стране бороться с тем, чтобы как следует изучали историю России прежде всего.
Поэтому мы уделяем большое внимание истории. Слава Богу, у нас здесь и Перевезенцев замечательный.
Вот он, кстати, один из наших последовательных деятелей, историков, историосов, я сказал бы, он даже.
Он блистательный, да. Масштабный.
Он, кто ведет эту борьбу постоянно. Его учебники, которые он издал, сделали они в рамках русской классической школы, вообще великолепны. Какие проблемы? Чего вы думаете? Написать новые учебники? Написаны. Написаны. И их используют в системе русской классической школы. Но эта система общественная, можно сказать, частная, а государство нет. Государство другие учебники напишет, из которых вообще непонятно, что к чему. И там эта история нашей Родины, она по-прежнему недоговорена или тенденциозна, а то и повторение старых уже замшелых мифов, которые распространены по всей стране уже 100 лет. Вот такая ситуация. И это делается на Западе. И как будто все не замечают. Да, они приняли, да ладно, ладно, ладно. А тут раз и вылазит та же идея, только уже устами наших граждан, наших историков некоторых. Да? Представляете, как это все сообщающиеся сосуды, как это быстро все происходит. Поэтому из Украины тоже, вот даже сейчас, я все-таки человек поживший уже, я все время возмущаюсь, когда пишут, не было украинизации Украины, дерусификации. Она закончилась в 20-х, начале 30-х годов.
Но это же откровенное вранье.
Вранье, конечно. Но вы же тоже жили на Украине.
В Одессе, в русском городе, кстати, да. Одессе. А вы и из Харькова.
Тоже так, в русском городе.
Да, и даже там конечно, это очень видно было.
Ну, были украинские школы, где преподавание на украинском языке, и были русские школы, но с обязательным изучением украинского языка и литературы. И если ты закончил такую школу, ты обязан сдавать экзамен на гуманитарных факультетах, на гуманитарных, не на естественных, на украинском языке. Ты же его учил. Харьковский университет находится на территории Украины. Ты должен сдавать письменные и устные экзамены на украинском языке. Это что такое? Почему я должен? Я русский. Я учился в русской школе. Это все предметы на русском, кроме двух этих предметов. Но самое главное не это даже, Евгений Константинович, то, что там украинский язык, украинские издавались газеты, и надо было нас обязывали их подписывать и так далее, распространять и так далее. Даже не в этом. И вывески там на украинском. Все равно не в этом дело. Дело другое. Что закладывалась идея, что мы украинцы. Ну, не по нации даже, а вот украинцы. Потому что мы живем на отдельной Украине. Поэтому все, кто живет здесь... Какой хитрый подход. Это даже самые отъявленные националюги так делали. Да? Они не кричали там Решетников, забудь, ты украинец, ты там так далее, твои корни там, твоя
Решетко.
Решетко, решетняк, твои корни там, действительно корни из Сумской области, да. Твои корни оттуда. Нет, они хитрее, они понимали, что, ну, видят, что большинство такие, как я, русские люди, они вкладывали мысль, мы отдельные. А какие отдельные? Ну, Украина. А кто живет на Украине? Украинцы. Ну, потому что мы живем на Украине. Это сработало очень здорово. Я расстраивался. Я всегда ездил на каникулы в Москву. Ну, студенческие. Москва. Многие вещей узнавал в Советском Союзе. То, что было в Москве, даже в Харькове не было. Ну, может, в Одессе было. А в Харькове точно не было. Я помню, вам говорил, что я первый раз... Настоящий кофе выпил в ЦУМе в Москве. Я считал, что кофе — это то, что нам давали такого бежевого цвета в этих столовках. То ли это были желуди, то ли полуцикорий, полушто-то с молоком.
Я шутил, это был один специфический какой-то продукт, потому что был кофе растворимый, был кофе заварной, а был кофе бочковой. Вот мы пили бочковой этот кофе, и даже эту жижу, которую на сгущенном молоке делали, вот с крантиком, значит, и накапало, липкое. Боже, ну, конечно, противоположное.
Это что-то. Со слезами практически на глазах, когда меня спрашивали, куда ты на зимние каникулы? Я говорю, вот с ребятами в Москву. Я говорю, с ребятами в столицу. Киев? Я говорю, в Москву. Так нет, столица у нас Киев. Уже это было, русские ребята, ну, в смысле, русскоязычные, говорили на русском языке все, да? И происхождение, может быть, было великорусское. Но уже это в головах. Мы же сами создали отдельную Украину с развитием истории якобы... Украинская. У нас в 60-е годы была история КПСС и история КПУ. История России и история Украины. Вы понимаете? Это люди вот там прилепят, это лепят подряд все. Не было, чего, никакой украинизации. Так это и есть украинизация. Ненавязчивая. Приходишь сегодня во вторник или там в среду, история России, на следующий день преподаватель истории Украины. История КПСС, история КПУ. Такие вещи. И эта закладка, это психологическая, очень тонкая работа. Да? Она столетняя, больше, 500-летняя. Когда закладывается, да вы отдельный. Никто и акцент еще не делает, что по крови ты там хохол. Ну, такой вот. Да, а закладывает вот это. А потом уже прибавляются вот эти нацистские вещи. Кровь, там, происхождение, прадед, прабабушка, там все...
Исследовать начинается.
Да, да, да.
Каких-то, и выдумывают профессоров сразу.
Да, 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 да. Вот с этого. И это самое настоящее, это и называется украинизация. Это и называется украинизация. И смотришь на них, вот те, кто сейчас обратное говорят, пытаются оправдать вот это создание великой... Вы же это начали с большой Украины. С какой стати она стала большой? Кто ее туда нарезал столько? Нарезали же. Кто? Мы же нарезали туда. Земель. Донбасс, Харьков, Одесса. Ну, это же... Вот с этого и началось. Мы создали отдельное. И это отдельное, отдельное зажило своей жизнью. И это своя жизнь... Она... И все использовалось. Футбол, спорт. Мы бьемся с Москвой. Киев должен победить. В Москве там москали. Поэтому... А мы здесь украинцы. Не вкладывалось понятие, что вот у меня 16 века все запорожские казаки. Это потом. Это вот сейчас, когда уже все готово. На эти мозги. Поэтому это страшное дело, мы создание вот этих республик, тем более искусственные, Лениным, Сталиным и прочими деятелями.
Я, кстати, книжку
и недавно, Хрущевым.
Книжку недавно видел. Действительно, она была издана аж в 20-х годах. 23-й год, по-моему. Ну, что-то в этом роде, в 20-х годах. Сталин и Ленин как создатели украинского государства.
Ну, первое образование автономное, коммунистическое, украинское, знаете, где было? Суджа, Курской области. Там собралось и первое, так сказать, коммунистическое украинское правительство. Ну, там где-то они 3 недели или 4 недели, потом уже зашли на, собственно, Малороссию туда. Суджи, они же и претендуют на это. То есть мы своими руками создавали Украину. Поэтому, когда я говорю, что в разведке все понимали, ну, не все разведчики, а аналитическое управление. Мы же анализируем не просто так, а начиная с глубин истории и до сегодняшнего дня. И уже было понятно, процесс понятен, цель понятна, куда все идет. Я когда писал в литературную Россию, помните, такая газета была?
Помню, помню.
Да, с Эрнстом Ивановичем Сафоновым.
Она патриотическая была?
Очень патриотическая. И я под псевдонимом, с разрешения и Николая Сергеевича Леонова, Леонида Ивановича Шабаршина, писал там статьи по международной политике. Олег Алексеев, такой у меня был псевдоним. В 88-м или 89-м году опубликовал я статью, в котором говорилось, что если так дальше пойдет, то Казачьи Лопани, это приграничный поселок, когда из Белгорода поезд идет, это уже на территории Советской Украины, будут стоять украинские пограничники, украинские таможенники, будут ходить по вагонам и обыскивать москалей и не пускать. Меня вызвал через неделю Эрнст Иванович, главный редактор, и у него на столе такая кипа писем. Вот написал такое, а я, дурак, опубликовал. Теперь отвечаю, люди возмущены. Что за фантазии пишет ваш автор? Какие фантазии? Ну, это очевидно.
Ну, вот я свою точку зрения вам сказал же, что я, как обыватель, не мог поверить своим ушам и своим глазам. Потому что это действительно казалось какая-то небывальщина. Но вот сейчас, смотрите, что опять происходит с этой Суджей же, опять-таки, или с другими. Вот сейчас Торецк, да, за Торецк идет.
Еще не взяли.
Еще не взяли. Но и диктор Первого канала говорит, значит, идут битвы за Торецк. По-русски это Дзержинск. По-русски. Слушайте, ребят, ну совесть-то у вас есть? Вот сейчас, что на Украине происходит, тоже оторопь берет. Это что, идет борьба с денацификацией или рекоммунизацией Украины?
Так вот, нет, сейчас направление Покровск. Наши уже говорят не Покровск, а Красноармейск. Мы отменяем даже город в честь Покрова Божьей Матери названный. Представляете?
Ну почему? Это же пятая колонна. Это красная пятая колонна, но иначе не назовешь.
Конечно, конечно. Вы знаете, я хорошо был знаком с Денисом Пушилиным, нынешним руководителем Донецкой Республики. Когда он был еще, ну, в политическом государственном смысле никто. Ну, просто был человек, бизнесмен и так далее. И он мыслил так же, как мы с вами. А сейчас, как президент Донецка, он последовательно проводит эту линию. Бахмут, несмотря на то, что это название со времен Иоанна Грозного русской крепости и русского города, Артемовск.
По имени псевдонима даже, да, не по имени, да, фамилии настоящего большевика, а по имени псевдонима Артем, какого-то еврейского, да, большевика. Да.
И так по каждому городу берем, возвращаем советские названия. Но, ребята, ну мы к чему ведем? То есть мы хотим что? Воссоздать Советскую Социалистическую Республику? Так этот проект же провалился. Мы дошли до войны. Он же провалился не из-за того, что руководители постоянно ошибались, а сама концепция провальная, сама система, сама идея. Помните, я вам рассказывал, как в 85-м году я читал, может, уже слышали наши радиослушатели, но я повторю, в разведке мы получили отчет посла России в ФРГ Юлия Квицинского о беседе с вице-канцлером ФРГ Штраусом, где ему Штраус, это 1985 год, где ему Штраус говорит, ваша страна скоро развалится, 85 год. Квицинский говорит, как развалится? А он говорит, не может существовать государство, в котором еще 15 государств со своими флагами, гимнами, гербами, парламентами, государственными языками, государственными... Это невозможно. Это говорит на одну человеческую жизнь. Рождаются уже сыновья, внуки и правнуки, они уже ведут другую политику, потому что они родились под этим флагом, с этим гербом, с этим парламентом, с этим государством, с этой историей. Так оно и есть. Видите, как они все понимали. Так что, а наш говорит, Квицинский, ну ваши земли же тоже со своими флагами, там, парламентами. Он говорит, и нет, у нас на географической основе, а у вас на национальной. Все. Вы воспитали уже другую национальную элиту. Не идеологическую, а национальную элиту. И она не будет жить в этой стране. 85-й год. Я сейчас только добавлю, что это МИДовское, мы из МИДа это получили. Ну, мы все, у нас все сходилось со всего, всех ведомств.
То есть вы были информированы и могли да. составить
соответствующую записку. Но посол Квицинский, это один из умнейших советских послов был. Он, когда отправлял, он расписал от Горбачева, ну, в общем, всем членам Политбюро. Ребята, задумайтесь. Ну вот смотрите, что говорит матерый, это же ХСС, Христианский социальный союз, баварец, умнейший гад был. Серьезно. Если вы, может, его помните, здоровый такой немец был, вице-канцлер. Задумайтесь, вот что он говорит. А что? Линия была практически на развал. Ну и мы создим СНГ. Вот создали СНГ.
Бессодержательный.
Бессодержательный, без ничего. Сейчас вот собирались, а сколько проблем сейчас? Надо их тушить. Тому же президенту нашему надо тушить проблемы. Миграция становится замедленной бомбой. Она уже даже не замедленная. А в то же время терять отношения со среднеазиатскими республиками тоже с точки зрения внешнеполитических интересов, экономических интересов России тоже проблема. Но они уже привыкли, что они всякую шелупонь к нам отправляют. Радикалов, бездельников, бандитов, хулиганов, неприкаянных. Вот и уезжайте, уезжайте, уезжайте в Россию, работайте, присылайте деньги. Им-то выгодно, а нам это выгодно, нам это нужно. И вот это все следствие вот этой вот, извиняюсь за выражение, ленинской национальной политики. Это следствие, это заложено. Оно же не работает, вот сегодня создал, завтра уже рвануло. Нет, оно... Действительно, бомба замедленного действия, но она сейчас работает.
А почему у Ленина была такая задача? Все же говорят, что он создатель советского государства.
Какой обман был? Ведь шли создать, ведь первые лозунги, первые годы даже, это Всемирную социалистическую республику, Всемирную советскую социалистическую республику. У нас даже герб был всемирный. Ну, вспомните советский герб. Серп и молот на весь земной шар. Это... Линия левых глобалистов. Это левоглобалистский западный проект.
Чистый троцкизм, который нынешний, это
ну, вот Троцкий как бы олицетворял в действии, потому что Троцкий человек еще действия. Ленин тоже вроде действия, но не такого. Потому что, ну, если бы не Троцкий, может быть, и с Октябрьской революцией не все получилось с этим захватом власти. Да? Но, во всяком случае, в гражданской войне, если бы не Троцкий, вряд ли бы красные вообще победили. Как он все это организовал, под каким жестким его контролем все это шло, Троцкого. Но и Ленин был, по сути, у них же разногласия, в основном были разногласия, кто первый, я первый или ты первый. Они придумывали обвинения. Или как Сталин с Троцким, да? Сталин осуждал Троцкого за Днепрогэс. Троцкий же выдвинул эту идею, да? Строить Днепрогэс, строить большие электростанции. Он его критиковал, защищал природу. Как только Троцкого убрали, он его стал строить. С помощью США, да? И немецких мастеров и рабочих. Как только убрали. Так во всем. Это левые нашу историю скорректировали. Мы, как я все-таки 5 лет ИСТФАК заканчивал, мы-то, кто интересовался, кто хотел что-то узнать, мы-то это нашли и понимали, что это не просто был переворот, что из России сделать Советскую Республику. Нет, задача была всемирной революции. Мы же двинулись на Варшаву, на Будапешт, на Берлин. Везде же революции устраивали. Мы активно же устраивали эти революции. Там... Не повелись, все быстро уничтожили, 19-й, 20-й. 21-й год.
Вот интересно, что даже сокровища Эрмитажа, которые продавались за границу, и немцам прежде всего, когда возмущались наши хранители, наших сокровищ, говорят, ну как же так вывозить такие, предельно важные сокровища культуры? Те говорят, слушайте, успокойтесь, скоро там будет революция, да, все будет наше.
Абсолютно верно. Так и говорили, так и писали. Наши так и оправдывались друг перед другом. Вот. Поэтому Ленин строил прообраз Россия, то есть Советский Союз, как основа всемирной революции, всемирной республики Советов. Так и просто такие слова произносились в течение 20-х и до середины 30-х годов. Последняя акция революции в Эстонии, да, в 34-м году. Подняли, взяли, бросили на баррикады 900 членов Компартии. 900, их просто всех убили, размазали. Кто успел бежать, бежали, да. Потом стало понятно, что это бессмысленно. И, ну и друзья на Западе, которые отправили нам и Ленина, и Троцкого, и которую заменили Троцкого на Сталина, они тоже уже сказали, стоп, другая задача сейчас. Не надо делать всемирную.
То есть даже замена Троцкого на Сталина, это был проект заграничный?
Безусловно. Безусловно. Я всем всегда советую, найдите фильмы Елены Чевчевадзе, Троцкий, документальные, где она в библиотеке Конгресса сняла на камеру письмо полковника Хауса, советника президента США, трех президентов США и последнего Рузвельта. Хаус — это псевдоним, фамилия у него левантийская, настоящая. Вот. И там написано Троцкому в Алмату, когда уже сослали: сдайте ему власть и покиньте страну. Четко и ясно. Сдайте ему власть и покиньте страну.
Приказ.
Приказ. И его даже в США не пустили. Он болтался. Это, может, не профессиональная деформация, но провалившегося агента, как правило, старается
избавиться.
Не самим убивать, не самим ликвидирует, а пусть ликвидирует. Отыгранный материал. Но они его подставили же. В Мексику сначала. Там Сикейрес его хотел убить, да, знаменитый наш художник.
Да, любимейший.
Да, потом...
интеллигенция наша советской, этой левой.
Потом Апельштоком, представляете, в Мексике Апельштоком пришел человек и зарубил. Символично. Это не наш символ, не Советской Республики символ, не, собственно, США символ. Ясно, чей символ. Да, зарубил. Ну, и это США этим и добивалось. Они не пустили его в Соединенные Штаты. Пусть его прикончит. Он отыгранный элемент. А далее, после отъезда Троцкого, ну что, мы же историю не должны повторять те глупости пропагандистки, которые говорили. Реальная история о чем говорит? С начала 30-х годов, с приходом к власти Сталина, началось активное участие Соединенных Штатов Америки в индустриализации нашей страны. За деньги, конечно. Они выкачивали все, что можно. Но они же это делали.
Тот же Днепрогэц, о котором вы говорили.
Тоже
это же не продукт энтузиазма рабочих и крестьян.
Конечно. Но у нас...
Это сложнейшее сооружение, которое строили американские инженеры, но еще немцы помогли.
Немцы, да. И причем не только инженеры. Нам не хватало прорабов. Нам мастеров не хватало. Челябинский тракторный разобрали на пароходах. 100 с лишним грузов пришло. Собрали тракторный завод. Горьковский автозавод. Фабрика Микояна колбасная. Да этих примеров сотни. Сотни, они вложились. Да, и высосали, конечно, от нас. Безусловно, они сволочи. Но они это сделали.
Сейчас кредиты Украине.
Да. Вот они сделали. Для чего? Они же также и пустили Гитлера. И помогли. Там, правда, меньше помогать, потому что база очень хорошая. Да? Все-таки не было гражданской войны. База хорошая. Но им помогли. Потом столкнули. Мы отчаянно воевали. Потеряли миллионы людей. 27 это не точная цифра, и больше. Стали военными победителями. А хозяева мира стали Соединенные Штаты Америки. Они гегемон с 1945 года. До сих пор говорят, гегемон. Вот сейчас они шатаются, да. Представляете, какая суперкомбинация, я слова не могу подобрать. Это люди, которые работают в долгую. Не в долгую на 5 лет, на 10, а на 50, на 100, на 150. Вот это, конечно, обычный человек, ему не до этого, он занят своими делами и так далее.
Не проживет 100 лет.
И 100 лет не проживет, и он не думает так. Вот. И этим пользуются они. Подавляющее большинство населения любой страны, 90% как минимум, это люди, которые живут обычной жизнью, с обычными требованиями, семья, работа, дом и так далее. И в свободные там 15-20 минут или час слушают передачу «Большая игра» по телевидению или 60 минут. Вот они послушали, вроде бы напитались какой-то информацией. Еще кто-то успел прочитать 2-3 книги. Ну, если ты врач, инженер, таксист, рабочий, ну когда? Ну, это же невозможно. Ты должен отдыхать, ты должен заниматься детьми, тебе хочется посидеть, выпить, закусить с приятелями, там можно политику обсудить, конечно, на футбол сходить или еще куда-то. Они этим пользуются, они это понимают, что надо работать на население по одной программе, на вот эту часть, которая профессионально пытается соображать что-то, думать, то есть есть время, его задача как раз вот этим заниматься, по другой программе. Вот эту программу они сделали, провели, допустили вот этот левый глобалистский проект всемирный. А зачем им он был нужен? Есть свой либеральный глобалистский проект, и весь мир либеральный глобалистский проект. Что получается? Нету движения. Как у меня с президентом была какая-то беседа много лет назад, ну, много, 7-8. Он говорит, движухи нет. Движухи нету. А нет движухи, ни экономика не развивается. Ни человек не фонтанирует, да, идеями, там, конструктор, инженеры, ученые. Ничего нету. Нас же правильно в школе так учили? Борьба противоположности, тогда жизнь получается. Нет, значит, должен быть антипроект. Какой? Левый глобалистский проект. Два проекта должны биться, соревноваться. Один должен пугать другого постоянно. Тогда движуха. Есть движение. Если не получается войну где-то организовать, конфликт вооруженный, это же выгодно. Нас учили даже в советской школе, что это очень выгодно для ВПК, для развития экономики, для банкиров, для ля-ля-ля. Вот это и есть и Ленин со Сталиным, с Троцким, с Хрущевым, участники вот этого проекта. Вот эти люди, они понимали смысл. Ниже уже могли не понимать уже, а они это понимали. Троцкого отправляли из США, он же на корабле приплыл, и 300 человек с ним, да. Ленина на поезде через воюющую страну, запломбированном вагоне, и сколько там, 70 или 50 человек с ним. Представляли разные вроде бы силы, но вот этого западного мира. И реализовывали этот проект. Сейчас какая ситуация? Старый гегемон, Соединенные Штаты. Ну, мы видим, кто серьезно занимается. Мы как-то с вами даже говорили. Видим, что у них... Они как бы, как Советский Союз 80-х годов. Вот у них все как-то стареет, все как-то невнятно, все рассыпается, все какие-то идеи. И вот, на мой взгляд, сейчас идет попытка тех же сил, мы можем назвать их старые деньги, старые лорды, да, еще 19 века, этих сил. Попытка сменить гегемона, он же не играет этой роли. Нужен другой гегемон. Должен другой раздражитель всемирный.
И кто это?
Я думаю, Китайская Народная Республика. Она их устраивает. Они уже основную часть работы тоже сделали, посмотрите. Мы говорим, что там коммунизм, там никакого коммунизма нет. Там есть внешний облик. Партия как государственный инструмент, контролирующий большую многонациональную страну. Но на самом деле ее возглавляют ханцы, самые 100% китайские националисты, да, прямо националюги такие. Да. Капитализм в форме близок почти к империализму. Ну, капитализм. У них успехи же огромные фирмы. Огромнейшие фирмы уже видим сами. Мы сталкиваемся, он сейчас все забито китайскими машинами, да, если брать на автомобилестроение. То есть они эту систему... приспособили, ну, условно, советскую, коммунистическую, ну, Дэн Сяопин знаменитый, помните, да, вот он реформатор, он это все провел, перестроили все это, и теперь надо выбить табуретку из-под ног гегемона, что очень активно делается. Как вы ведь заставить его надорвать свои силы? Как он может надорвать свои силы? Вкладываясь в безнадежную войну киевского режима с Россией и вкладываясь в авантюру Нетаньяху на Ближнем Востоке. Вот деваться некуда. Сказали, что будем вас поддерживать, Киев до конца, будем ослаблять Россию. Вот они вкладываются туда. Нетаньяху пользуется этим, знает, что они не бросят его тоже. Это вытаскивает соки из этих Соединенных Штатов, где руководство уже на уровне советского руководства, когда мы, помните, все время на похороны ходили или слушали «Лебединое озеро» смотрели постоянно. То есть сейчас выбьют из-под ног США контроль. Все эти Рокфеллеры, извиняюсь, Ротшильды и прочие, ну, это такое условное название, они сохраняют над бизнес-потоками все и переориентируются на то, что вот будет новый гегемон. А гегемон будет, если этот гегемон США опирался на Европу, то этот гегемон будет опираться на Азию. Я так и знал, что спорить.
Но естественно, самое же интересное мне не про Китай, а про то, что мы в этой
тёрке-то. А помните этот фильм советский такой смешной, это «Операции», что ли, да?
Да.
Когда экзамен сдавал.
Да-да-да.
А говорит, а я при нем, пытались преподаватели, а мы при нем.
Ну, собственно, вот меня, как руководителя радиостанции, верующего человека, интересует, собственно, одно. Насколько, не хочется называть религию идеологией, насколько наша ценностная ориентация православная, сейчас она декларируется президентом, слава Богу, и, в общем, поворачивается, хотя лениво многие, поворачиваются в этом отношении многие государственные службы, и министерства, хотя... Ну, с надрывом большим. То есть, уже думаю, ну как же так? Уже все вам сказано. Неужели и дальше будет вот так вот? Мы же сейчас временно приостановили выпуск газеты, скажем, Радонеж. Вот же третий месяц она не выпускается, потому что просто нет денег. А денег каких? Знаете, сколько не хватает, чтобы ее выпустить? 120 тысяч рублей.
Месяц.
Месяц.
А вы знаете, сколько денег вообще? Вы видите, что в Москве делается?
Это какие зарплаты у некоторых, так сказать, даже не самых важных.
А какие людей? Строительные работы, то есть не строительные, как вот эти плитка, тротуары. Бешеные деньги вкладываются. А 120 тысяч в месяц не хватает.
Мне даже стыдно об этом говорить.
Но знаете, вот вы затронули вопрос, а то время уже подходит к концу. Хочу сказать, самое главное, враг этой программы, этого глубинного Запада, единственный враг – это православная вера. Я это не говорю, потому что это я верующий человек. Я как-то рассказывал, как начальник английской разведки Ми-6 приехал к нам и попросился Троицу Сергию Лавру, и потом там кричал диким криком, что вы здесь делаете, мы вам сказали не ходить, а вы ходите сюда и так далее, мы вам путь указали. 99-й год. Это самое главное. Почему? С этим... С верой мы сможем стать самостоятельным фактором, не пристегнуты при нем к Китаю и не пристегнуты к Лондону. Они это понимают. Мы были самостоятельным фактором, Российская империя. Мы же были самостоятельными, мы были цивилизацией на базе того, что у нас был наш стержень, который держал всю империю. И они видят это, поэтому засовывается всякая гадость сюда. Ну, во все страны, ну, к нам тоже. Все эти меньшинства, все эти колдуны, вся эта грязь, неоязычество и прочее, прочее, прочее. Они вот с верой мы не будем пристегнуты кому-то.
Но они же это все понимают, тем самым церковь-то находится под ударом, и должны тоже это понимать.
Конечно.
Что в информационной войне жало направлено, в частности, против Русской Православной Церкви. Любые наши недостатки моментально становятся предметом обсуждения, сплетен и так далее, додумыванием каких-то. И уже все говорят, мы про вас все знаем, что вы про вас знаете. Ничего вы про нас не знаете.
Наша задача не надеяться, что будут иерархии посохами отмахиваться. Наша задача защищать церковь, и не церковь только, а главным образом, веру нашу, Христа нашего, мирянам. Иногда меня тоже возмущает, ну, не возмущает, я удивляюсь, в приходе там, говоришь, а я этого не знаю, я это не читаю. Я говорю, хоть телеканал «Спас» слушаете, смотрите? Нет. Радио «Радонеж» слушаете? Нет. Как, откуда вы информацию получаете? Вы не обманываете, что вы же разговариваете, там, что-то спрашиваете, там, Украина, США. Откуда, значит, если вы не смотрите «Спас», не слушаете «Радонеж», не слушаете в какой-то степени «Радио Вера», хотя они мало говорят об этом. Так тогда в чем дело? Вы что, просто ждете, когда вас заколят? Так нельзя. Надо веру защищать и церковь защищать. А чтобы защищать веру, надо что-то знать. Надо знать в правильной подаче, правильной ориентации, знать от своих наставников, от своих друзей, от своих соратников. И еще хорошо хочу сказать, если мы вот восстановим нашу национальную идею, она связана с верой, с патриотизмом, с отечеством, если мы ее восстановим, то мы будем самостоятельным фактором, как была Российская империя. Ее поэтому и уничтожили, она не попадала в систему, которую они вот эту задумали, которую они настроили. Надо было империю уничтожить. Заодно еще три. Вот если мы это сделаем, тогда мы не будем при Китае. Мы будем сами. Нам же Господь дал огромную землю, огромные запасы, огромные богатства. И народ, ну мы сами себе обрезали кое-что. И народа стало не 500 миллионов, как Менделеев писал, а 145. Мы это же сами сделали, благодаря чему, как мы развивались, что мы, нам устраивали, как мы это все проглатывали. Поэтому задача вот такая сейчас стоит.
Это должен понимать каждый русский ответственный, по крайней мере, человек. И вообще воспитание ответственности, чувство чести и достоинства, вот эти важнейшие вещи. Там не отвлеченная вера вообще,
да,
а вот просто такая нравственность, которая присуща русскому человеку, русскому офицеру прежде всего, что офицер – это из мужа и чина, как говорили, состоит. Действительно, это тот, кто носит оружие при себе, чтобы защищать что? Защищать душу людей, самобытность народа, защищать его просто жизнь народную. Вот это самое важное. Знаете, я давно уже, когда-то даже об этом рассказывал, был у нас для наших слушателей, которые уже помоложе немножечко, может, это имя не такое известное, Игорь Ростиславович Шафаревич.
Ну как?
Это гениальный,
конечно,
да, на уровне Нобелевской премии человек по уму, по вкладу просто и в оборонную способность нашей страны, в частности, алгебраист, гениальный совершенно. И он интересовался русской темой. Ну, просто вот как ученый, да, у него книжка есть о русофобии, кстати, тогда он впервые стал поднимать эту тему. Ну, на него тогда все, это же 90-е годы, обрушились все, рвали его на части.
Начало 90-х.
Да, изображали как какого-то дикаря. А это же, слушайте, во-первых, какой стати, какой ученость, какой внутреннего аристократизма человек был замечательный.
Академик, член-корреспондент Академии наук. Да.
Я говорю, Игорь Вячеславович, вот, а тогда же самый развал 90-е годы. Игорь Вячеславович, ну что, наша страна хоть выживет-то? Он говорит, ну, я в этом не уверен, сказал он. Я говорю, как так? Он, понимаете, защитник русского народа, исследователь русского вопроса, должен будет гореть же и делать. Ну, мы восставим, Россия встанет, лозунгами такими. Нет, нет, я глубоко... Я говорю, почему? Ну, понимаете, на России нанесены слишком большие раны. А организм такой большой, что он длинно и долго умирает. Потом он так подумал, говорит... Но Бог-то есть. Слушайте, а он человек такого нерелигиозного склада. Он просто к этой идее, к идее Бога, он пришел, исследуя русский вопрос. Но Бог-то есть. Поэтому без Бога не до порога. И нам нужно всем это понять. Если вы не с Богом, то с кем вы тогда вообще?
К тому, что вы сказали. Я как-то не так давно с одним неязычником разговаривал, такой крепкий парень, говорю. Подожди, а как вы собираетесь побеждать врагов Руси? С чем? Ну вот мы сильные, мы мужественные. Я говорю, подожди, а там, на той стороне тоже такие же есть. И много, и сильные. Культ силы у них мощнейший. Но это не называется у них не язычество, но тоже язычество. Так же готовятся, такие же спецназы, мазы, все тоже. Почему ты уверен, что ты их победишь? Ну это вот два боксера выходят, сегодня наш побеждает, завтра их. Ну, как можно их победить? Ну, а что? Я говорю, ничего, мы можем победить, только имея сильную духовную составляющую, только с Богом. У них этого нет сейчас. Сейчас нету, раньше было. Раньше было, худо, бедно было. А сейчас нет. Вот с этим мы можем победить. Это наше преимущество. А вы отказываетесь от преимущества. У них точно такие же деревья, которым они поклоняются, точно есть животные. Чем вы лучше? Только у нас только Бог преимущество. Он всегда был, тысячу лет был Бог, как преимущество наше. Как только мы правильно относились к этому, так мы и побеждали. Как только неправильно попадали в тяжелейшие ситуации, вылазили оттуда из этих тяжелейших ситуаций огромными жертвами. А так мы не победим.
Леонид Борисович, наверное, один из последних вопросов моих к вам. Ну, так как действительно стреляют по штабам, по авторитетам, уничтожают все, главное, как в войне, во всякой, по центрам принятия решения, естественно, по штабам, всюду, маленькие штаба, большие люди, уничтожение наших авторитетов, культурных, политических и так далее. Вот сейчас в этой рекоммунизации общей, которую поставила опять ревизионистская часть, это красная вот эта ревизионистская часть общества, они новую войну против Солженицына ведут. Как вы считаете, это закономерность это, или это тоже часть вот такой войны против России?
Конечно, часть войны. Ведь Солженицын, он у нас абсолютно оболган в советское время и постсоветское. Создан образ абсолютно не совпадающий с тем, что он реально. Он, конечно, единственное, что я могу сказать, что он не монархист или в полном смысле монархист. А так он русский патриот. У него все планы были возрождения России, но без коммунизма. И их это... Почему такая ненависть? Да потому что имя, потому что биография. Все-таки он ветеран Великой Отечественной войны, офицер. Ну, его арестовали в конце уже войны. Да. Он воевал, он награжден советским правительством, орденами. Это их дико раздражает. Он сидел. И надо эту фигуру уничтожить. И он написал, и можно назвать это романом, но это история в таком художественном оформлении, художественном смысле. Конечно, это сильная личность для них, очень сильная, надо уничтожить просто. Да? Шафаревича они просто замолчали. Ну, был такой период, потом Шафаревич не был очень сильно публичным человеком, а этот вел активную пропагандистскую работу. И сейчас происходит, вот я шел к вам, прочитал, губернатор Вологодской области решил поставить в Вологде Сталина памятник. Но, ребята, ну вы совсем с ума сошли, совсем потеряли совесть. Вологда, старинный русский край, русский север, край монастырей, святых, подвижников.
Там разлито просто в самом, о самой архитектуре этого города русское благочестие.
Да, именно благочестие. И ставите человеку памятник, который это благочестие уничтожал. Уничтожал до крови, ну, до физического уничтожения людей. Это что в голове у губернатора? Это что? Меня кто-то спросил, это он выполняет задание высшего руководства или просто дурак? Вот человек меня вдруг спросил так. У людей вопросы, это как? Как это объяснить? Ну, хотя бы, я не знаю, но кто-то поставил памятник Сталину, где он сидел в ссылке. Тоже абсолютная ерунда и глупость. Нельзя это делать. Но хотя бы есть обоснование, что он в ссылке там сидел. В Вологде не был этот человек, если его можно назвать человеком. Не был. Все равно вот памятник Сталину. Он что хочет? Сталинских методов. Он же понимает, что невозможно восстановить советскую систему. Ну, невозможно. Ну, надо порушить очень много. Надо опустить страну, как опустили ее в 18-м году вплоть до Великой Отечественной. Ну, ее обрушили, жили кое-как, люди гибли, люди голодали, жили, отставали во всем. Во всем, в науке, в технике отставали. Страшно отставали. Он же понимает, что это нельзя сделать, это обрушишь страну. Значит, что он хочет? Методы. А какие методы Сталина? Ничего не скажи против. Против кого? Против губернатора, против верховного главнокомандующего, против... Вот это что ли? Нельзя критиковать чиновников, нельзя критиковать систему власти. Ничего против не скажи. Вот это ты хочешь? А если скажешь, то тебя посадят или...
Это же пуля для злоупотреблений страшных. Конечно. Для той же коррупции, которая является той ржой, которая уничтожает тело нашего государства.
И вот поклонников Сталина, которые есть и среди людей, которые ходят в церковь, хочу сказать, вы задумаетесь. Вот сейчас вы хотите, чтобы вернулись сталинские подходы. Вы представьте, что вот ваши знакомые чиновники, с которыми вы общаетесь, они в этой системе, они же и останутся. Их не заменить, но заменить можно на 1/10, потому что откуда возьмешь. Они получат эти права, и так будет к вам относиться. Вы этого хотите? Вы представьте своего знакомых чиновников, там, я не знаю, в ЖЭКе или где, в каких-то компаниях. Только они теперь будут со сталинскими правами, правами на уровне НКВД. Вот этого хотите, что ли? Вы что, очумели совсем?
И последнее. То, что мы видим, картинки показывают, что все-таки враг, он не такой смешной, не карикатурный, конечно, хохлы.
Конечно, да. Хохлы – это просто орудие, которым они бьются с нами, воюют. Мы победим только с Богом. Почему так затянута война? Потому что мы с очень разными знаменами там. И не только с государственным флагом, но и с красными флагами, и с разными. А флаг должен быть один, с хоругвией. Со спасом нерукотворным. Вот с этим мы победим. Когда вся армия, весь тыл будет с этим флагом, 100% победа. А пока мы в разнобое, вот с этими флажками гонителей церкви, разрушителей государства, разрушителей тысячелетней России, вот все тянется, Бог терпит, Бог ждет, пока мы в каких-то вот испытаниях все-таки не придем к этой мысли.
Ну, дай Бог, чтобы этот Дзержинск, о котором мы сегодня говорили, все-таки остался древним русским городом с древним русским названием. Спасибо большое, Леонид Петрович. Сегодня у нас в гостях был генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников, который долгое время возглавлял и аналитическое управление внешней разведки, и потом тоже много лет РИСИ, Российский институт стратегических исследований, там очень большое заведение.
Это был аналитический центр администрации президента, он и остается таким сейчас.
То есть вы все-таки, слава Богу, вот для меня очень радостно было слышать сегодня, что все же разведка работала, аналитический центр, им было понятно, что происходит, и они докладывали. Потому что при первом лице, которого такую абсолютную буквально власть иногда имеет, льстецы всегда находят в сердце уголок. И лезть, приписки, утешающие сведения, лишь бы не испортить настроение первому лицу, это же есть реально, мы это, ну, знаем, это, ну, как бы это естественно, потому что вот Путин склонен, он не склонен, кстати, он обычно слушает много источников у него действия. И почему? Поэтому единственное, что я могу сказать, Господи, храни нашего президента, будем за него молиться, чтобы Господь ему давал здравомыслие, ясность ума, ясность понимания, и чтобы он доверял тем людям, которые обладают действительно серьезной информацией, принимал на основе этого верные и правильные решения. Еще раз, Леонид Петрович Решетников, спасибо вам большое,
спасибо
за сегодняшнюю беседу.
Спасибо. Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабах Божьих Галины, Людмилы, Натальи с очадами, Ольги с очадами, Анатолия, Антония, Софии, Максима, Ксении, Александры, Николая, Андрея, болящих Галины, Марины, Федора, Елены с очадами, Николая, Иоанна, Ксении, отрока Александра, отроковицы Анны, Лидии, Антония, Марии, отрока Михаила, Иерея Алексея, отроковицы Дарья, отроковицы Елизаветы, отроковицы Ариадны, отрока Фадея, Михаила, Тимофея, Валентины, Екатерины, Анастасии, Клавдии, Сергии, Петра, Людмилы, Лидии, Фатини, Татьяны, Михаила, Татьяны, Валентины, Александра, Веры, Александра, Тамары, Виктории, Даниила, Анны, Тамары, Софии, Даниила, болящей Екатерины, болящей Татьяны, Валентины, Олега, Юлии, отроковицы Анны, отрока Иоанна, Андрея, Зои и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих монаха Ионы, Раисы, Павла, Людмилы, Михаила, Фатинии, Сергия, Параскевы, Владимира, Натальи, Иоанна, Александра, Федора, Александра, Анны, Ирины, Германа, Евгения, Веры, Владимира, Андрея, Анатолия, Владимира, Михаила, Евдокии, Матвея, Трофима, Памфила, Анатолия, Владимира, Евгения, Марии, Февронии, новопредставленного Николая, Василия, Марии, Сергия, Виталия, Никифора, Александры, Марии. Вечная память.